В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 октября в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21 в Праге, 18 часов у микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Новые власти в Грузии задействовали механизм условно-досрочного освобождения заключенных. Хорошее знание родного языка становится модным брендом в юго-осетинском обществе. Бывший адвокат Бедзины Иванишвили Арчил Кбилашвили приступил к исполнению обязанностей генерального прокурора Грузии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. В сирийских городах продолжились ожесточенные перестрелки между войсками президента Башара Асада и повстанцами. Польская оппозиция потребовала немедленной отставки правительства. По мнению координатора миссии ОБСЕ, демократический процесс на Украине обращен вспять. В Дамаске, а также в сирийских городах Хомс и Алеппо во вторник продолжились ожесточенные перестрелки между войсками президента Башара Асада и повстанцами. Как сообщают оппозиционные активисты, в результате авиаудара в пригороде Хомса, где отряды свободной сирийской армии осаждают район армейских казарм, убиты 2 повстанца и еще 10 ранены. Международный посланник в Сирии Лахдар Брахими сегодня прибыл в Пекин, чтобы попытаться заручиться поддержкой правительства Китая в своих усилиях по прекращению сирийского конфликта. До этого он встречался в Москве с главой МИДа России Сергеем Лавровым. После этой встречи Брахими подчеркнул, что война в Сирии с каждым днем становится все хуже. Несмотря на то, что польская полиция официально опровергла информацию о наличии на обломках разбившегося под Смоленском президентского самолета Ту-154 следов взрывчатых веществ, оппозиция потребовала немедленной отставки правительства, передает Алексей Диковицкий.
О том, что польские эксперты 2 недели назад привезли из России сенсационные результаты исследований обломков самолета, на которых обнаружены следы тротила и нитроглицерина, сообщила сегодня газета «Жечпосполита». Представитель главной военной прокуратуры полковник Иринеуш Шелунг заявил, однако, что эта информация не соответствует действительности. Это неправда, что в результате исследований на обломках самолета были найдены следы тротила и нитроглицерина. Между тем, крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» потребовала проведения внеочередной сессии парламента по этому вопросу и отставки правительства. Мы требуем отставки правительства Дональда Туска. Не могут в Польше править люди, которые 30 месяцев скрывали доказательства этого, прямо скажем, страшного преступления.
Мата, чили, прошло 30 месяцев.
Заявил лидер партии Ярослав Качинский. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости.
На парламентских выборах на Украине, прошедших в воскресенье, после подсчета более 92% бюллетеней, разрыв между лидирующей правящей партией регионов и оппозиционной Батьковщиной сократился до 6% голосов. Партия регионов набирает чуть более 31%, Батьковщина около 25%. На третье место вышла партия Виталия Кличко «Удар», немного оттеснив коммунистов. Верховную Раду проходит и праворадикальная партия «Свобода», которую поддержали в основном на западе страны, у нее около 10% голосов. На окончательное распределение мандатов в Верховной Раде повлияют также итоги подсчета голосов по одномандатным округам, где, по прогнозам, также лидирует партия президента Виктора Януковича. Однако уже очевидно, что она не получит абсолютного большинства в парламенте. По мнению координатора миссии ОБСЕ, демократический процесс на Украине обращен вспять. Об этом, по словам наблюдателей, говорит использование административного ресурса и чрезмерная роль денег в прошедших выборах. В отчете ОБСЕ также отмечается, что избирательная кампания проходила недостаточно прозрачно, а нынешние выборы являются шагом назад, передает Владимир Ивахненко.
По мнению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшиеся на Украине выборы отмечены использованием админресурса, непрозрачностью партийных финансов и несбалансированностью освещения в СМИ. Негативную оценку избирательному процессу дали и наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы. Самыми нечестными со времени независимости Украины назвала эти выборы осужденная Юлия Тимошенко. В знак протеста против использования админресурса в минувшем понедельник экс-премьер объявила бессрочную голодовку. Впервые в Верховной Раде будут представлены партия «Удар» Виталия Кличко и праворадикальная партия «Свобода». Ожидается, что партия «Удар» присоединится в парламенте коалиции, созданной еще до выборов «Батьковщиной» и «Свободой». Их план совместных действий предусматривает введение процедуры импичмента президента и освобождение из тюрем экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На северо-востоке США и в Канаде жертвами мощного шторма Сэнди стали уже 16 человек, сообщают западные телеканалы и информагентства. Президент США Барак Обама заявил, что в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси ситуация оценивается как масштабная катастрофа. Эта оценка предполагает, что пострадавшие могут рассчитывать на финансовую помощь государства. Около 6 миллионов человек в 7 штатах США остаются без электричества. В штате Нью-Джерси под угрозой затопления оказалось атомная электростанция. Как сообщил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, из-за обрыва линий электропередач в городе и окрестностях отмечено множество пожаров, в основном небольших. Десятки тысяч людей были эвакуированы или добровольно покинули опасные районы.
Спасибо. С новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кити Буджаришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Многие заключенные в Грузии в скором времени выйдут на свободу. Об этом сегодня сообщил новый министр по исполнению наказания и пробации Сузар Субари. Новые власти уже задействовали механизм условно-досрочного освобождения, по которому тюрьмы покинули 355 заключенных. Представители коалиции «Грузинская мечта» заявляют, что вместе с условно-досрочниками планируется также и отмена закона, который предусматривает суммирование сроков преступления. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Новый министр по исполнению наказания и пробации Сузар Субари точно не может сказать, сколько заключенных в ближайшее время окажется на свободе, но, судя по всему, их будет немало.
Очень скоро будет амнистия. Уже к празднику Георгоба 23 ноября мы ее подготовим. Также мы планируем рассмотреть вопрос о сокращении сроков наказания для примерно 4000 условно осужденных. К условно-досрочному освобождению добавится и отмена закона на суммирование сроков наказаний. В целом, до конца года очень много людей можно будет освободить.
Сузар Субари сегодня отметил, что условно-досрочно уже было освобождено 355 человек. Он предложил заключенным обращаться к комиссии по УДО, несмотря на то, что у старого состава истек срок полномочий, а новый состав будет сформирован через 2 недели. Министр предположил, что к освобожденным по решению комиссии добавятся еще и те люди, которых по традиции в честь праздника помилует и амнистирует президент. Представитель Ассоциации молодых юристов Нино Габрунидзе отметила, что новые власти оперативно задействовали механизм УДО. НПО неоднократно критиковали прежние власти за большое число заключенных и за то, что комиссии по УДО работали недостаточно интенсивно. Даже тяжелобольные люди с большим трудом получали досрочное освобождение. В отношении планируемой амнистии НПО пока не имеют конкретной информации. Главный прокурор Арчил Кбилашвили заявил, что детали будут известны через через две недели, по каким статьям Уголовного кодекса пройдется планируемая амнистия. И в парламенте Грузии считают, что обсуждать эту тему сейчас преждевременно. В разработке законопроекта об амнистии принимают участие сотрудники Министерства пробации и исполнения наказания, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции. Орган уголовной исполнительной системы должна назвать точное число заключенных, статьи Уголовного кодекса, по которым они осуждены, степень тяжести совершенных преступлений. Профессор уголовного права и бывший генпрокурор Грузии Гиаме Паришвили отмечает, что за короткий срок новым властям придется проделать колоссальную по объему работу. Время не терпит, ведь только по предварительным данным в грузинских тюрьмах находится около 25 тысяч заключенных. Это не может считаться приемлемым, если учитывать численность населения Грузии. По словам Гиаме Паришвили, перечень категорий заключенных, которые должны попасть под амнистию, велик.
Те люди, которые отбывают срок за непреднамеренные преступления, чиновники, которых осудили за служебные преступления, бизнесмены, чьи дела в большинстве случаев были сфабрикованы. Но чтобы сегодня по всем делам уже началось следствие, на это времени нет. Поэтому законодательный орган должен принять политическое решение. Это, мне кажется, более оправданно.
Гиаме Паришвили отмечает, что в спешке нельзя забывать о главном. Массовое освобождение заключенных не должно поставить под угрозу безопасность общества, несмотря на то, что общество ожидает решений, что новые власти либерализуют пенитенциарную систему. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему, и у нас на прямой связи из Тбилиси адвокат Лия Мухашаври. Добрый вечер, Калпатуна Лия.
Добрый вечер.
Я бы хотела у вас спросить. Вот тюрьмы уже покинули 3,5 сотни заключенных. За какие преступления были осуждены эти люди? Почему именно они были выпущены на свободу в первую очередь? И вообще, не кажется ли вам, что в таких делах, наверное, не стоит торопиться, внимательно изучить дела заключенных, а потом отпускать их на свободу? Ведь есть риск вместе с водой выплеснуть и ребенка.
Вы знаете, насколько мне известно, эти заключенные, которые уже оставили пенитенциарную систему, они были освобождены по так называемой системе УДО, когда они отбыли половину наказания, двух треть и три четверти наказания, которые были присуждены им. И еще это число тех заключенных, которые по состоянию здоровья были освобождены. То есть это те категории, которые выжидали освобождения уже несколько лет, просили о освобождении уже несколько раз. И вот по процедуре, по бюрократической системе, по которой принимались эти решения, они оставались в тюрьмах. Иначе в других случаях они были бы уже на свободе. То есть это не пересмотр их дела, это просто формальное отношение по тем категориям, которые по закону действительно может быть освобождено.
То есть вы здесь не заметили какой-то определенной доли популизма со стороны новых властей, да? Ведь эта тема, она как бы на волне этой темы новые власти, ну, в общем, выиграли выборы, будем говорить, да? И они как бы продолжили после выборов опять же эту тему. Вы не здесь не исключаете какую-то долю популизма, да?
Конечно, нужно исключить популизм, потому что 25 тысяч заключенных для Грузии – это колоссальная цифра, которого мы даже не могли представить себе вот лет 20 тому назад или еще раньше, тогда, когда население Грузии было гораздо больше, скажем, на 1,5 миллиона больше. Это не означает, что эти люди вдруг стали криминалами, и они все совершили преступления, а наоборот, они попали под заключение и стали, скажем так, криминалами, в кавычках, в силу политики, которая называлась у нас нулевой толерантностью, которая вот именно ужесточила наказание, и был прямой приказ президента Саакашвили всех в тюрьму, никого не щадить. То есть вот эта политика именно привела нас к тому, что у нас вот такое колоссальное число заключенных оказалось в тюремных заведениях. И я не думаю, что это популизм, когда меняется политика нулевой толерантности, что справедливо должно быть поменено, потому что общество изъявило свою волю в отношении новой политической силы, которую отдала свои голоса в выборах из-за того, что они не были согласны с той государственной политикой, которая вот привела нас к таким последствиям.
Калбадонули, а вот планируется еще досрочно освободить большое количество людей, правда, не говорят сколько, но счет, наверное, может идти на тысячи, и их дела должны быть изучены в самые короткие сроки. Вот как по-вашему, сегодня прокуратура обладает такими ресурсами, что все это было сделано профессионально, компетентно, и вообще, какие, по-вашему, какие могут быть оптимальными, какими могут быть оптимальные сроки?
К сожалению, вот о сроках не приходится говорить, потому что это будет очень сложная процедура. И, во-вторых, я думаю, что если не только прокуратура, но и здравоохранительные органы пересмотрят состояние здоровья заключенных, то по состоянию здоровья, я думаю, что несколько тысяч заключенных подпадают под освобождение именно из-за того, что наша тюремная пенитенциарная система не в силах предоставить адекватную медицинскую помощь этим заключенным. И не надо, конечно, забывать о том, что в 8-й тюрьме, где проходили на следственном этапе срок отбывания все заключенные, почти все они попали под пытками, и они являются жертвами бесчеловечного отношения, в силу чего их здоровье, состояние здоровья, конечно, критическое. И хотя бы вот этот критерий, если взять во внимание, я думаю, что вот несколько тысяч человек подпадут под этот критерий, и они будут дословно освобождены из-за состояния здоровья. Это другой вопрос, дела, которые пересмотрит прокуратура за счет тех жалоб, которые поступят в прокуратуру. Я думаю, что прокуратура изучит эти дела и подготовит свое заключение, которое в отношении некоторых дел будет уже представлено в дальнейшем суду, потому что абсолютно немыслимо, чтобы решение, вступившие в законную силу судебные решения, приговоры, могут быть отменены только судами, а не прокуратурой. То есть прокуратура будет органом, который изучит эти жалобы, подготовит свои заключения и предоставит суду в силу того, чтобы судебные разбирательства по таким категориям дел были упрощены и как можно скорее закончились. Потому что я думаю, что очень много людей захотят обжаловать те решения, которые были приняты против них из-за всего того, что за последние 8-9 лет в нашей стране, к сожалению, судебная система стала механизмом репрессии из-за той политики, о которой мы уже упомянули. То есть нулевая толерантность была политика, которая заставляла судей идти навстречу прокуратуре, которая для всех требовала максимального срока.
Спасибо, Калбатонули. К сожалению, у нас очень мало времени остается, и я напоминаю, что на линии прямой связи из Тбилиси была адвокат Лия Мухашаврия. Продолжаем программу. Сегодня бывший адвокат Бедзины Иванишвили Арчилк Белашвили приступил к исполнению обязанностей генерального прокурора Грузии. В течение недели он намерен полностью сменить руководящий состав ведомства на разных уровнях. После этого новый генпрокурор приступит к пересмотру дел, по которым мог быть вынесен неправосудный вердикт. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Адвокат Гаги Мусиашвили стал первым, кто сегодня рано утром обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить расследование одного из самых скандальных дел, к которому может быть причастно бывшее руководство МВД Грузии. 7 лет назад в центре Тбилиси в ходе спецоперации были расстреляны Зураб Вазагашвили и его друзья. Виновных в этом преступлении так и не нашли.
Кто отдал приказ об убийстве молодых людей? Кто должен понести за это наказание? Нынешняя версия, что это случилось, так как они оказали сопротивление сопротивление ничем не подтверждается.
Утверждает юрист МПО Ассоциация молодых юристов Гаги Мусиашвили. Расследование подобных дел – первоочередная задача для нового генпрокурора. Сегодня рано утром Арчил Гвилашвили встретился со своими подчиненными. Выходившие из его кабинета сотрудники явно пребывали в шоке. Кто-то нервно курил, обсуждая с коллегами, где искать новую работу. Другие созванивались с прокурорами в районах и рассказывали о грядущих изменениях. Гвилашвили намерен полностью сменить прокурорский состав на центральном и региональном уровнях, а также уволить значительное число следователей, чья работа в прошлом вызывает вопросы. Все это произойдет молниеносно, в течение одной недели. На вакантные места уже объявлен конкурс. Такую спешку Гвилашвили объяснил необходимостью скорейшего восстановления справедливости. Именно это обещала избирателям «Грузинская мечта» в предвыборный период.
Один из главных месседж «Грузинской мечты» был, что в стране существует несправедливость. В этой несправедливости ключевую роль сыграли полиция и прокуратура. Поэтому ожидание сообщества существует, что будут коренные изменения в руководстве прокуратуры.
Большая часть текущих судебных разбирательств будет приостановлена на две недели, пока в прокуратуре будет идти кадровая чистка. Как только этот процесс завершится, Гвилашвили намерен заняться пересмотром дел, по которым есть сомнения в правомерности вынесенного приговора. Таких дел десятки, а то и сотни тысяч, говорит юрист Илья Мухашаврия. В первую очередь в прокуратуру обратятся бизнесмены, которые уже в массовом порядке заявляют о том, что власть Михаила Саакашвили лишила их бизнеса и собственности.
Это не будет работа на год или на два, даже, может быть, на 4-5 лет, потому что очень много людей, которые были приговорены судами, не из-за того, в силу того, что они совершили преступление, а в силу того, что политика государства была репрессивной.
Считает руководитель МПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия. Арчил Гвилашвили говорит, что готов работать круглые сутки, а если понадобится, то он и вовсе переберется в свой рабочий кабинет с женой и детьми, исключительно для того, чтобы расследование по таким делам прошло в максимально короткие сроки. В национальном движении сомневаются, что дела обстоят так, как пытается представить новый генпрокурор. Там уже подозревают, что Гвилашвили политически ангажирован. Националы едва ли поддержат какие-либо законодательные поправки, которые, скорее всего, понадобятся для пересмотра дел, говорит бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.
Будет очень трудно установить что-то вроде фильтра. Даже те люди, которые были осуждены, согласно всем процедурным нормам, могут заявить о политической мотивированности их дела и будут требовать пересмотра.
Сказал депутат от национального движения Давид Сакварелидзе. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Выдержит ли Объединенное национальное движение расставание с властью? Таков главный вопрос темы, которую поднимает в своем материале наш постоянный автор Гия Нудия. Рубрика «Взгляд из».
Все согласны, что создание президента мирной конституционной передачи власти, отправившей партии к оппозиции, что случилось в Грузии в октябре, это замечательно. Тем более, что он был неожиданным. После выборов большинство ожидало осложнений. Однако, похоже, создается еще один прецедент, который тоже важен для достижения грузинским демосом политической зрелости. Заключается он в том, что, проиграв выборы, партия Михаила Саакашвили остается в политике как основная оппозиционная сила. Грузии привыкли не только к потрясениям, связанным с передачей власти, но и к тому, что проигравшая сторона уходит в политическое небытие. Например, у Коммунистической партии Грузии не оказалось никаких политических преемников, в отличие от стран Восточной Европы, где бывшие компартии преобразили в социал-демократические и стали легитимными участниками демократического процесса. После потери власти в 1992 году круглый стол, коалиция националистических партий вокруг Зуяда Гамсахурдия, распался на большое количество грызущихся друг с другом группировок. Тем не менее, по сравнению с другими бывшими, звиадисты сохранили хоть какую-то идентичность и участвовали в политическом процессе хоть на второстепенных ролях. Последующие партии власти, Союз граждан вокруг Эдуарда Шеварднадзе или Союз возрождения вокруг Аслана Абашидзе, испарились на другой день после того, как их лидеров принудили оставить свои кабинеты. Выдержит ли Объединенное национальное движение, ОНГ, расставание с властью? Когда этот вопрос ставился в предыдущие годы, многие отвечали отрицательно. Я тоже отделывался общими фразами, мол, поживем увидим. Скептицизм опирался на представление о том, что партии власти консолидированы вокруг ресурсов этой самой власти. Поэтому они неминуемо распадутся, как только окажутся от них отчуждены. Пока, почти через месяц после выборов, Прогнозы не подтверждаются. УНГ получила 65 депутатских мандатов из 150. После того, как новый парламент собрался, почти все вошли в парламентское меньшинство, то есть выразили верность партии. 6 депутатов отказались от ассоциации с ОНГ, но остались нейтральными. Новая оппозиция подчеркивает, что она будет корректна и конструктивна, но вместе с тем активно критиковать позиции большинства. В процессе утверждения нового кабинета национальная депутация это обещание вполне выполнила. Сохранились фракции ОНГ и на других уровнях. Во вновь избранном Верховном Совете Аджарской автономии 8 депутатов из 21 составили фракцию меньшинства и не голосовали за новое правительство автономии. В Тбилисском городском совете 5 депутатов от ОНГ переметнулись в лагерь новой власти. Тем не менее, сторонники Саакашвили и его ближайшего сподвижника, мэра Тбилиси Гиги Угулава, остаются в большинстве. Пока нет информации о том, что сторонникам грузинской мечты удалось установить контроль над каким-либо из муниципалитетов, где доминирует прежняя правящая партия. Это явно не соответствовало ожиданиям грузинской мечты. Ее сторонники не скрывают, что надеялись на массовое паломничество избранных от правящей партии депутатов в их фракцию. Для них очень важно довести количество своей фракции до 101 депутата, чтобы достичь конституционного большинства и срочно изменить конституцию. И это, в свою очередь, нужно в первую очередь для того, чтобы нейтрализовать полномочия президента Саакашвили, который сохранит этот пост до осени будущего года. Надежды основываются не только на том, что сторонники ОНГ окажутся конформистами, но и, предположительно, их могут привлечь финансовые стимулы от нового премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили. Ну, конечно, времени прошло еще немного, мы не знаем, насколько ОНГ удастся сохранить единство и позиции в различных ветвях власти. Вполне возможно, что широко анонсированная новой властью кампания по восстановлению справедливости, то есть расследованию различных преступлений, которые приписывают сподвижникам Саакашвили, выльется в инструмент давления на оппозицию, и на этом фоне количество перебежчиков возрастет. Кроме того, националам надо очень много сделать и для внутреннего обновления, что означает не только естественное освобождение подпутчиков и конформистов, это произойдет само собой, но и адекватное понимание своих ошибок, которых было много, обновление повестки дня и особенно методов работы с людьми, особенно с молодежью, которую ОНГ во многом потеряла. Но главное, что у партии оказалось достаточно морального капитала, чтобы сохранить костяк сторонников. Его основа – четкая ориентация на западную интеграцию Грузии и весьма серьезные достижения 8 с лишним лет, которые команда Саакашвили провела во власти. Но капитал этот надо приумножать.
Это был Гия Нодия. Рубрика «Взгляд из».
Голоса.
В Сухуми состоялась дискуссия на тему «Свобода слова и значение СМИ в общественной жизни». Наш корреспондент Анаит Гагарян продолжила эту тему на улицах Сухуми.
Как вы считаете, часто ли наши абхазские СМИ публикуют неправду?
Как все журналисты, где-то прибавит, где-то убавит, где-то желтая пресса идет. Все одно и то же. Не потому что это наша, когда смотришь российскую то же самое, когда смотришь нашу то же самое. Жизнь становится раем, но рая пока нет. Гаяне Георгиевна.
Когда журналисты хотят сказать вот какую-то правду, то тоже не могут.
Почему? Как вы думаете?
По имя, отчеству назвали, сказали, хватит. Журналисты все не могут сказать даже. И вот я так понимаю, что они просто все не могут говорить. То, что есть на самом деле в жизни, прям сказать.
Хочется, конечно, чтобы жизнь была у нас налажена. Действительно, чтобы могли бы журналисты сказать, что у нас все, что хорошо, что плохо, четко. И чтобы мы могли бы дышать свободно.
Но почему вы думаете, что не могут? Что...
А может быть, они тоже не могут точные данные откуда получить, как хотят. Достоверно, скажем, данных. Мало ли, что он журналист, но пришел, а получить не мог. И же. Вот и не может и сказать. Или приходят, скажем, любому директору, любому начальнику, он говорит, извините, мне некогда, потому что он что-то не хочет вынести на Лидию Николаевну.
Я лично думаю, что в основном печатают правду. Другое дело, бывает, что некогда не совпадение, когда нет достаточной информации там и так далее. Но в основном наши СМИ печатают правду. Я в этом уверен. Депутат Варчи, я один из тех, кто читает почти все наши публикации. Хотелось бы, чтобы и они не ошибались, и мы не ошибались, чтобы все было совпадало. Наши интересы совпадали, но бывает, что не совпадают. Это бывает чаще.
Мне трудно судить. Чтобы судить о том, что это неправда, нужно знать правду. Я сомневаюсь ответить на такой вопрос. Преподаватель музыкального училища Карташова Вера Васильевна.
Да я думаю, нормально. Где там соврали, я что-то такое не помню, что где-то там кто-то лжет, кто-то неправду говорит, кто-то там наигрывает какие-то факты. Нормально, я считаю, нормально. Хорошие газеты у нас. так вот, неплохо освещают события там. Геннадий.
Пресса далеко не во всем честна. Где-то допускаются намеренные искажения фактов, если какие-то или информация вводит в заблуждение читателей, если о прессе говорить. О телевидении, так то, по-моему, вообще притча во языцах.
Брошюра недавно, которая вышла, я читала, да. Я считаю, что там все неправда. По поводу фамилии, там что-то было, я помню, якобы предатели, все вот это. Ну, телевидение, вот что касаемо нашего База ТВ, то я считаю, что там все нормально, хорошо, вот. Абхазская я не смотрю. Газеты, журналы, ну, как бы не, особо таких не замечала, вранья. Ну, я как бы прислушиваюсь мнению окружающих, в том, что написано, поэтому как бы пока нормально все.
Анна Евгеньевна, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми-Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, с которыми вас ознакомит Демис Паландов.
Новый генпрокурор Грузии Арчил Гбелашвили заявил о намерении освободить от занимаемых должностей прокурора Тбилиси, окружных прокуроров, а также руководителей центрального аппарата. Кадровые вопросы с остальными прокурорами, по его словам, будут решаться в индивидуальном порядке. Гбелашвили заявил, что эти изменения являются частью планируемых им в прокуратуре масштабных преобразований. «Мы планируем провести масштабные изменения, чтобы полностью соответствовать требованиям общества», подчеркнул он. Новые кадры в систему прокуратуры, по словам Гбелашвили, будут набраны на основе конкурса. Те граждане, которые хотят работать в системе, могут в течение ближайших двух дней переслать свои анкеты по адресу, указанному на сайте Министерства юстиции, и пройти собеседование, заявил генпрокурор. Заявления этих граждан, по словам Гбелашвили, будут рассмотрены до конца недели, передает информагентство «Новости Грузия». Новый министр обороны Грузии намерен контролировать процессы вооружения и переоснащения российских военных баз и вооруженных формирований в Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом Иракли Аласания заявил в эфире 9 канала. По словам Аласания, Тбилиси, естественно, волнует милитаризация оккупированных регионов Грузии, и разведка должна это фиксировать, чтобы не было эскалации напряженности, которая может привести к вооруженному противостоянию. Другой важной задачей министр назвал выработку новых механизмов предотвращения конфликтов с участием международного сообщества и при двухстороннем диалоге с абхазами и осетинами. Министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе заявил, что на рабочей встрече с премьер-министром Бедзина Иванишвили одним из главных вопросов стало возвращение грузинской продукции на российский рынок. Для достижения этой цели грузинская сторона готова создать группу сотрудничества с Россией. Министр отметил, что Грузия, являясь членом Всемирной торговой организации ВТО, может потребовать пересмотра российского запрета на импорт грузинской продукции. Кроме того, глава Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко и сам заявлял, что Россия готова восстановить закупки грузинской продукции, если Грузия не будет этому мешать, передает агентство «Тренд». Запрет на импорт грузинской продукции был введен в России с 2006 года. Сегодня в столице самопровозглашенной Республики Южная Осетия стартовал четвертый раунд переговоров по вопросу о делимитации де-факто границы между Южной Осетией и Россией. Обе стороны отмечают достаточно высокий объем работы, который уже был проделан комиссией, а также выражают уверенность в том, что сегодняшняя встреча пройдет плодотворно.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Около 1500 вынужденно перемещенных лиц и представителей социально незащищенных семей уже заняли по всей Грузии более 40 жилых объектов. Власти пытаются ввести с ними переговоры и совместно решить проблему, обеспечить их жилплощадью. В то же время в правительстве обещают, что выдворять их силой из занятых ими зданий никто не будет. 6 рабочих групп уже вплотную занялись изучением ситуации. Тему продолжит Нона Суварян.
Нынешним утром беженцы из Абхазии и Кадорского ущелья захватили здание профессионально-технического училища в Гордоване. Прошлой ночью другая подобная группа безуспешно пыталась прорваться в здание Национального центра статистики Грузии и таможенный архив Минфина. Сразу после проведения парламентских выборов сотни беженцев и бездомных стали массово захватывать здания по всей стране. Их требования звучали ультимативно.
Если они попытаются вывести меня отсюда живой, вот у меня ножницы, я зарежу. Режу любого, а потом и себя.
Не собираемся уходить.
Только если мертвой выведут отсюда, живой не выйду.
Нам некуда идти. В один голос утверждают те, кто прибег после выборов к столь отчаянным средствам. Среди беженцев и людей, не имеющих крыши над головой, есть и те, кто выбрал иную форму протеста. Более 40 человек начали голодовку в здании Министерства здравоохранения, труда и социальной помощи. Они требуют от министра Давида Сергиенко предоставить им жилье. Вопрос о противозаконных захватах уже начали изучать 6 специальных рабочих групп. В них входят представители Министерства по делам беженцев и расселению, сотрудники международных и местных правозащитных организаций. Представители этих групп намерены поговорить со всеми, кто участвовал в захватах зданий, изучить их жалобы и по итогам этих бесед составить заключение. Советник министра по делам беженцев и расселению Эко Гулу обещает, что к проблемам каждой семьи будут подходить индивидуально. Требования беженцев будут удовлетворены с учетом существующих государственных ресурсов.
Когда будет составлено заключение, мы выявим несколько категорий. Одна – это те, у кого вообще нет жилья. Их обеспечение – неотложная необходимость. Этой категории, исходя из существующих ресурсов, будут сделаны определенные предложения.
По словам советника министра, для подготовки заключения понадобится 2-3 дня. Уже после этого ее ведомство в координации с Министерством здравоохранения и социальной помощи перейдет к конкретным действиям. При этом Гулуа подчеркнула, что насильственные методы выдворения захватчиков исключены. Хотя тут же отмечают, что беженцы, как и бездомные, в любом случае должны будут покинуть захваченные ими помещения. Представитель Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе, член одной из рабочих групп, наблюдает за тем, как опрашивают сотрудники министерства граждан, участвовавших в захватах зданий.
Для изучения их социального положения у них спрашивают, зарегистрированы ли они в базе социально незащищенных слоев населения, интересуются состоянием здоровья. Заполненные анкеты направляются в Министерство по делам беженцев. Те, с кем мы общаемся, говорят, что им негде жить. Эту информацию должно перепроверить министерство. Когда мы спрашивали, носило ли вторжение организованный характер, они отвечают, что случайно узнали от знакомых, что здание заняли беженцы, поэтому и пришли.
Представители гражданского движения беженцев считают, что действия вторгшихся содержат признаки саботажа. Об этом они заявили на сегодняшней пресс-конференции. Председатель движения Эльмира Апакидзе призвала беженцев дать время правительству, чтобы оно выполнило обещание и обеспечило нуждающихся жилплощадью. Но на Суварянах, а Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Хорошее знание родного языка становится модным брендом в юго-осетинском обществе. Как ни странно, наибольшую активность в изучении осетинского проявляют представители старшего поколения. Они, кроме всего прочего, рассчитывают, что их примеру последует молодежь. Над темой работала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Русудан Губозова, директор одной из самых крупных школ Цхинвала, в этом году поступила на заочное отделение факультета остинской филологии местного университета. Ее не смущает, что рядом за партами сидят 20-летние студенты, ровесники ее старшей дочери. Однокурсники поначалу принимали ее за преподавателя, с улыбкой рассказывает Русуда. Несмотря на плотный рабочий график, она каждый день старается попасть на лекции. Семья, в которой выросла Русудан, была многонациональной. Русская бабушка, мать грузинка, отец осетин. Но именно мать, как вспоминает Русудан, всегда говорила детям, что надо изучать родной язык. Однако в советские времена с их идеологией интернационализма именно русский считали основным языком, владение которым открывает перспективы карьерного роста. Но время внесло свои коррективы.
Сегодня уже реалии показывают, что если человек не знает свой язык, он не приобщается ни в коем случае к культуре, к истории, к традициям своего народа. Ибо познание всего национального происходит, по-моему, только через язык. И я удивляюсь сегодня, какой у нас богатый язык. Лексически он окрашен прекрасно. И всем этим мы сегодня не можем пользоваться.
Русудан Губозова считает, что в первую очередь родители несут ответственность за то, что их дети равнодушны к родному языку. Молодежь не видит себе применения в своей стране и свое будущее главным образом связывает с Россией. Отсюда уверенность в том, что осетинский – это анахронизм, на который можно просто махнуть рукой. А патриотизм, говорит Русудан, это не просто стучать себя кулаком в грудь и кричать, что ты патриот.
Вот говорим очень много, уже несколько лет. Язык осетинский, объявляем год осетинского языка, празднуем дни рождения Коста. Но бутафорские мероприятия проводить не надо. Надо дойти до каждого человека, надо достучиться до них. И это должны показывать сами члены правительства. Осетин должен говорить на осетинском языке.
Однокурсником Русудан Губозовой стал 36-летний Давид, который имеет высшее экономическое образование, престижную по местным меркам работу. Увлекшись родными историей культуры Осетии, он, по его признанию, вдруг осознал, что крайне слабое владение осетинским не давало ему возможности приобщиться к истинному знанию.
В жизни каждого человека наступает момент, когда он многие какие-то вещи переосмысливает. И читая какие-то осетинские статьи в интернете, я поймал себя на мысли, что то богатство, которое несет в себе осетинский язык, с этим богатством я знаком очень плохо.
Давид, который считает, что созрел для школярства, надеется, что его примеру последуют многие, поскольку в юго-осетинском обществе начинает зарождаться мода на осетинский язык, и это хороший знак. Декан факультета осетинской филологии Юго-Осетинского государственного университета Инга Тибилова говорит, что в этом году количество студентов возросло, а на заочное поступили люди совсем не студенческого возраста. Они вполне осознанно решили изучать родной язык и литературу.
То, что взрослое поколение уже идет на факультет, это не спасство. На мой взгляд, они понимают состояние родного языка и знают, что будущее осетинского языка под вопросом. И поэтому они пришли на второе образование и какую-то пользу потом на будущее принести своему родному языку. Отрадно отметить, что такого всплеска к родному языку никогда не было, только вот в этом году.
По мнению Инги Тибиловой, было бы неплохо на волне популярности нынешней моды открыть специальные курсы, на которых любой желающий мог бы изучить осетинский язык. А таковых, по сведениям декана, достаточно. К местным жителям вполне могли бы добавиться прежде специалисты из России, которые уже не раз обращались в университет с просьбой помочь им. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Своеобразным продолжением предыдущей темы можно считать еще одно событие. Сегодня в парламенте де-факто Республики Южная Осетия рассмотрели проект закона об осетинских фамильных именах. Основной задачей этого закона является восстановление написания осетинских фамильных имен в их исконном звучании. Сейчас большинство граждан Южной Осетии осетинской национальности пишут свои окончания с русским окончанием «ов» или «ев». О том, как относятся жители Цхинвали к этой инициативе, пыталась разузнать Зарина Санакоева.
Голоса.
В парламенте сегодня рассматривали законопроект об осетинских фамилиях. Как вы думаете, как должны писаться осетинские фамилии?
Я даже не знаю, что сказать. Мы привыкли по-русски. Вот. В
писали по-русски, а сейчас как-то не знаю.
А пишете вы сами по-русски их
свои? О, по-русски. По-русски пишу. Как хотят, я тоже за.
Если даже вынесут, взрослым людям моего возраста лучше этого не делать. А вот сейчас, которые рождаются, пускай им делают, чтобы потом. А нам уже менять все это целая волокита получается. А пускай им делают, вот которые сейчас рождаются, почему нет? Потому что у нас сходу ничего не делается, это нужно ходить, и уже не захочешь до Иро фамилия даже. Пускай те, которые уже родились, будут с этими, мое мнение до кого.
Погоди, Армен Фандович, на Шамай Ирунов.
Это моя давняя мечта, чтобы наши фамилии писались по-осетински. И до этого каждый желающий мог написать свою фамилию, как хочет. Но для этого нужно много инстанций обойти, милицию и все такое. А сейчас, думаю, ситуация поменяется. Мне кажется, что легче будет. Это уже нужно было сделать.
Фалаим Толкаман, я Боря Хьюзинс. Мене фустисты кудайфен дофта. Мамама офтекас, хойху здоровья.
Я сама Дубузова, если писать Дубусте. Это как осетинка, вот это осетинская фамилия.
А вы бы хотели поменять сами свою фамилию?
Почему нет? С большим удовольствием. Это сейчас уже, не знаю, поздно. Это для меня, а вот для молодых можно. Те вот, кто живут в Осетии, должны носить осетинскую фамилию.
Как? Пухаки? Нет.
Почему?
Потому что я пухаю, был и буду. А пухоти не напишу, как пишутся сейчас, те дети, те, на какой ты это. Наши друзья, они сами лучше меня знают, но потому что пишешься, пухаем, будешь пухаем, где бы ни был, или в России, или в Азербайджане, или...
Сегодня в парламенте рассматривали закон о том, как писать осетинские фамилии, с русским окончанием или с осетинским окончанием. А как вам кажется, вот как должен писаться осетинский?
Я считаю, что на осетинском, конечно же. Не будем забывать наш родной язык, хотя бы так.
А вы сами как пишете свой?
Гаглойтон. Гаглойтон Мадина. Мы всей семьей так пишем. И когда я получила паспорт, я с окончанием на осетинском писала.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В осетинском интернет-сообществе разгораются споры вокруг идеи создания в России юго-осетинской диаспоры. Инициативная группа в Москве и Владикавказе занимается учреждением отдельной диаспоры. Новость об этом была размещена на интернет-ресурсе молодежного движения «Кьорт» и распространена сайтом Осрадио.ру, рассказывает Жанна Тарханова.
Во Владикавказе прошло заседание инициативной группы по созданию диаспоры Южной Осетии в Северной Осетии. Говорится в заявлении, распространенном активистом Ильей Макоевым. Сообщается, что в Северной Осетии проживает около 35 тысяч граждан Южной Осетии. Создание диаспоры в Северной Осетии даст дополнительную поддержку всей общероссийской диаспоре и станет центральным звеном организации, представляющей диаспору Южной Осетии в России. Макоев от общения со СМИ воздерживается. Между тем, подобная инициатива вызвала недоумение у самих уроженцев Южной Осетии. По мнению многих, в этой инициативе больше популизма, нежели здравого смысла. И более того, ее можно трактовать как попытку расколоть осетинские общины в России. Сторонники независимости предполагают, что в состав юго-осетинской диаспоры должны войти уроженцы Южной Осетии, проживающие в Москве. Дескать, Южная Осетия является независимым государством, и ее землячество в России также должно держаться особняком. Собственно, раскол наметился еще во время ноябрьских выборов в Южной Осетии в 2011 году. Тогда председатель Московской осетинской общины Валерий Каболов активно поддерживал одну из политических сил, что вызвало протест участия московских осетин, не разделявших точку зрения Каболова. Из-за подобных разногласий распался молодежный клуб, существовавший при общине. Наше мнение не учитывалось, из-за чего молодежь, обучающаяся в московских вузах из числа уроженцев Южной и Северной Осетии, стала создавать самостоятельные молодежные молодежные клубы, рассказал мне сторонник создания югостинской диаспоры в России Алан Габараты. Судя по всему, попытка создать самостоятельную югостинскую группу в России как раз и явилась своеобразным итогом этой распри. Лидер общественно-политического движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев полагает, что если деятельность председателя общины вызывает недовольство, его просто следует переизбрать.
А вот эти внутренние склоки, там, нравится кому-то Кабулов, не нравится Кабулов кому-то, судить, во-первых, надо по делам. Во-вторых, есть порядок, наверное, смены там. И этому порядку надо соответствовать. Но еще раз скажу, все это не прерогативы какого-то там Аланского клуба. Если хотят в диаспоре придать наши там молодежные направления, здорово, очень хорошо. Но все это должно быть обговорено. И в Южной Осетии, и в Северной Осетии.
Пока инициаторы создания юго-осетинской диаспоры не консультировались по этому вопросу с властями. Однако Алан Габарат утверждает, что идею учреждения юго-осетинской диаспоры поддержали полномочный представитель Северной Осетии при президенте России в Москве Александр Таталонов и посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев. Но самая крупная осетинская организация, Высший совет осетин, категорически против разделения московского землячества, говорит член президиума Высшего совета осетин Сергей Дьяконов.
Это как-то непонятная сумбурная логика. Нельзя слепо выдвигать непродуманные и глупые предложения, разделят и расчленят общество. Это не укрепляет единство народа.
Некоторыми экспертами высказывается мнение, что проблема ангажированности московской общины надумана и используется исключительно для ослабления позиции ее председателя Валерия Каболова. Землячество не является политическим объединением, оно реализует культурные и социальные программы. Любой член общины, включая и председателя, вправе выражать собственные политические взгляды, какими бы они ни были. За отделением Южных Осетин могут стоять политические силы, рассчитывающие использовать новую структуру для политического влияния на ситуацию в Южной Осетии. Жан Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
И последняя, постоянная по вторникам рубрика нашей программы «Картинки с выставки». По материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
26 октября в коммерческий прокат Великобритании вышел 23-й фильм «Кинобондианы» «Skyfall». Автор 7 книг о британском суперагенте 007 Чарли Хиксон в интервью «Радио Свобода» рассказал об истории «Кинобондианы» и об эволюции образа Бонда. С ним побеседовала Наталья Голицына.
В 2004 году издательство Ian Fleming Publication, принадлежащее наследникам автора книг о Джеймсе Бонде Иэна Флеминга, заказало британскому писателю Чарли Хиксону серию художественных книг о детстве и юности агента 007. За 7 лет Хиксон написал 7 книг о юном Бонде, ставших бестселлерами в Англии и Америке. За время работы над книгами их автор превратился в признанного эксперта в области истории Бондианы. В интервью «Радио Свобода» Чарли Хиксон анализирует причину неувядающей международной популярности образа Джеймса Бонда.
Одна из главных причин, почему Бонд так долго популярен со времени 50-х годов, когда писались романы Иэна Флеминга, заключается в том, что характер Бонда постоянно развивался, и каждая инкарнация агента 007 в кино, каждый игравший его актер, соответствовали представлениям и вкусам нового поколения кинозрителей. Образ Бонда в исполнении Шона Коннери полностью соответствовал идеалам свингующих 60-х. В 70-х, когда оптимизм 60-х пошел на спад, в стране проходили антиправительственные выступления и акции гражданского неповиновения, имидж Бонда как правительственного агента с правом на убийство стал неприемлемым для значительной части общества. В эти годы создатели фильмов о Бонде решили не принимать его всерьез, и Роджер Мур воплотил эту тенденцию в образе Бонда, иронизируя над своим персонажем. В 70-е в обществе возникло ощущение нестабильности, беспокойства. Это было время экспансии дискотек, знаменитого нью-йоркского ночного клуба «Студио 54», и новый Бонд прекрасно вписался в эту эпоху. 80-е годы принесли с собой политическую корректность и соответствующие требования к бытовому поведению. Тимоти Далтон, который в то время воплощал Бонда на экране, создал образ политически корректного агента 007. Наступили 90-е годы, ставшие эпохой экономического процветания. Эти годы отмечены массовым появлением гламурных журналов для мужчин, пропагандировавших фешенебельные места отдыха, роскошные автомобили, костюмы с Savile Row, модные коктейли, и Джеймс Бонд стал символом этой эпохи. Новое тысячелетие ознаменовалось экономическими и политическими кризисами, борьбой с международным терроризмом. В мире стало неспокойно. Был востребован новый образ Джеймса Бонда, и Дэниел Крейг, на мой взгляд, создал образ героя этого времени.
В Британии Джеймса Бонда нередко называют символом британской идентичности. Насколько это оправдано?
Думаю, что Бонд отражает наше представление о том, кем мы, англичане, хотим быть. Его образ — это наше послание миру о том, какими мы хотели бы предстать в его глазах — элегантным джентльменом с прекрасными манерами, знающим, как победить зло и спасти мир. Трудно сказать, сколько англичан идентифицируют себя с агентом 007 в превосходно сидящем костюме. Конечно, Бонд олицетворяет определенные элементы британской идентичности. Любопытно, что в романах Флеминга, написанных в 60-е годы, Джеймс Бонд, как, впрочем, и их автор, негативно относится к новым реалиям британской культуры, в частности, к членам группы «Битлз», чью музыку Бонд называет слишком громкой, а волосы музыкантов группы слишком длинными. Находятся критики, считающие Бонда фигурой реакционной. Флеминг создавал его во многом по своему образу и подобию. Что касается самого его создателя, то Йен Флеминг был представителем предвоенного высшего среднего класса, который практически не сохранился в послевоенное время.
Говорил писатель Чарли Хиксон, автор книг о Джеймсе Бонде. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Картинки с выставки.
На выставке в Московском кинотеатре «Ударник» представлены работы 35 претендентов на главную российскую награду в области визуального искусства – премию Кандинского. Рассказывает Лиля Пальвелева.
От того ли, что было из чего выбирать, потому ли, что современное российское искусство вообще сейчас находится на подъеме, но в этом году выставка номинированных на премию Кандинского художников и по уровню работы, и потому как придумана экспозиция на порядок выше того, что показывалось в прошлые годы. Здесь есть произведения молодых, еще малоизвестных авторов, и есть маститых. Так у многих на слуху имя Николая Полисского. Этим летом в деревне Никола-Ленивец на архстоянии он из покрытых металлическими пластинами дощечек соорудил гигантскую инсталляцию «Вселенский разум». Уменьшенный, но все равно внушительных размеров вариант теперь экспонируется в «Ударнике». Слово автору.
Вот наш мозг, который стоит у нас в деревне, такая матрица, вселенский разум. Мы его, конечно, притащить сюда не могли, поэтому у нас будет видео о нем, документация. И мы привезли такую одну из мыслей этого мозга, этого разума, который вот он нам родил. Он всегда занимает то пространство, которое предлагается. И вот здесь он такой весь из себя блестящий. Даже называем это блестящая мысль этого разума. Потому что здесь город, здесь все блестит, здесь все переливается, отражается друг в друге. То есть он считывает в окружающем пространстве и как-то даже мимикрирует, то есть отражает и что-то привносит в это пространство.
На выставке есть немало работ на религиозную тему. Об этом размышляет председатель попечительского совета независимой премии Кандинского Шалва Бреус.
Существует такая ошибка. Один из мифов о современном искусстве, что современные художники не думают о базовых ценностях. Конечно, современные художники думают и о Боге, и о смерти, и о жизни, и о дьяволе, и о Боге. И мне кажется, что массовый зритель еще просто это не привык. Ему кажется, что раз в современной все в какой-то революционной технике, то за ней просто не стоит какой-то глубины. Если это компьютер, то там не может быть Бог. Если это видеоарт, то там, скорее всего, Бог не может быть. Человек не может думать о Боге, либо о Мадонне. Это неправильно. Вот работы Гутова прекрасно это демонстрируют, когда ты видишь нагромождение металла просто, а потом делаешь шаг, и вдруг ты видишь Богоматерь. Россия в этой цепочке дискуссий ожесточенных и конфликтов на религиозной почве далеко была не первой, и мы далеко не в лидерах. Но этот вопрос волнует человечество, и во многих странах он стоит. Конечно, стоит и у нас. Церковь по своей органике, любая, она консервативна. И это нормально, это ее, как бы, ее генетический код. И благодаря своей консервативности конфессии просто удержали очень много в человеке, на мой взгляд. А искусство, по своему определению, революционное. Очень важно просто, какой бы ни был накал страстей, не переходить в этих конфликтах какую-то границу, скажем, не переходить к насилию по отношению друг к другу. Например, надо дискутировать, спорить, доказывать свою правоту и понимать, что история достаточно быстро все поставит на места. Вы знаете, есть потрясающая работа Шутова, мы ее сейчас выставляли в Барселоне, и она, конечно, потрясла всех, она не самая новая работа, это где-то несколько десятков фигур, стоящих на коленях, полностью задрапированных в черное, это манекены. И они в разновой все кланяются. Вот комната пустая, черные фигуры, и идет какое-то бормотание молитв, которое не понимаешь. Это музыка, бормотание, молитва. И эта работа производит потрясающее впечатление, и она, безусловно, одна из самых сильных на моей памяти о современном искусстве, на религиозную тему. Мы ее, безусловно, приобретем для музея «Ударник».
Сообщает Шалва Бреус. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
По материалам Русской службы радио «Свобода» рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кити Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.